Говорит радио «Свобода» в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Евгений Гантмахер, доктор экономических наук, профессор, член комитета гражданских инициатив. И мы поговорим о социальных проблемах, ну и о социально-экономических проблемах в России сейчас. Ну а я, как бы, чтобы нам оттолкнуться, так сказать, от события дня, скажу, что сегодня премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев встречался с партией «Единая Россия», точнее, с руководством партии «Единая Россия». Вот, и, так сказать, высказался по разным вопросам экономической повестки дня. Ну, вот, в частности, несколько таких цитат. Вот он сказал, что ситуация в экономике остается сложной, конъюнктура внешних рынков для России неблагоприятной, финансовые рынки закрыты. Евгений Шлемович, ну, скажите, пожалуйста, а какие выводы из этого всего вот надо бы делать? Вот сидит, предположим, перед вами премьер и говорит, это плохо, это плохо, это плохо. И что бы вы ему ответили?
Ну, во-первых, ну, если судить по этой цитате, я не видел полное его выступление. Может быть, он об этом сказал. Все-таки мы с вами же должны презумпции невиновности соблюдать. То если взять вот эту цитату, то, конечно, он не сказал главное. Потому что все эти конъюнктуры, внешняя конъюнктура, ну, санкции, давайте скажем так, их влияние, это все второстепенный факт. Главная причина вот того, как он сказал, ситуация в экономике
сложная.
Вот сложная ситуация.
Добавлю, могу даже продолжить цитату еще вот дальше. Товарные рынки тоже ограничены как в ту, так и в другую сторону. Продолжает действовать режим санкций и ответных мер. Есть целый ряд внутренних структурных вызовов. Бюджетный процесс в этом году будет весьма и весьма непростым.
Ну, все, это называется, все спутано в один клубок. Главная причина, если бы я был вот и разговаривал с Дмитрием Анатольевичем, я думаю, он это знает. Ему все-таки люди, например, тот же Силуанов, Набиуллина, я думаю, ему говорят, главная причина, конечно, не связана с санкциями и прочее. Это наш собственный доморощенный кризис, который в открытую форму перешел в 2013 году.
А начинался он когда?
Ну, вообще-то начинался он где-то в середине 2000-х, когда пошли деньги от нефти, от газа, и вот были созданы эти резервные фонды, там стабилизационный фонд.
И перестали проводить реформы.
Между прочим, напомню, что Дмитрий Анатольевич написал свою эпохальную статью в «Период России», когда стал президентом, где он написал: «Архаичная структура экономики в России».
Ну, или ему написали.
Ну, хорошо, но он подписал, то есть он согласился.
Вот так, давайте так и говорить. Он подписал текст, в котором было сказано.
Ну, хорошо. А я бы даже еще взял вглубь времени. В 2000 году в программе Грефа было написано: надо заниматься диверсификацией российской экономики.
Так.
Поэтому вот то, что мы сейчас видим, конечно, санкции добавили, вот эта внешняя наша политика, очевидно, добавила, но корень наш абсолютно российский. Это длинный-длинный кризис, который сейчас вышел на какую-то явную абсолютно стадию. В 2013 году до Украины, до всех этих санкций, у нас при 110...
Я бы сказал, до войны с Украиной.
До войны, да. При 110 долларах за баррель у нас экономический рост был всего 1,3% ВВП. Уже тогда, кстати, даже официальные прогнозы говорили, что выше этого не будет, что будет даже снижение. Ну, ноль, конечно, все боялись говорить, тем более минус. Но говорили, ну, будет 1%, там, 0,8%. Вот, поэтому это такой вялотекущий процесс. Ну, сколько можно об этом говорить? Я бы Дмитрий Анатольевич сказал: Дмитрий Анатольевич, ну, хорошо, ну, давайте тогда, наконец, определимся, как мы можем переломить эти тенденции. Проводить так называемые, сейчас о них многие говорят, да, Кудрин, Греф там, кстати, даже Шувалов об этом говорил, структурные реформы. Вот давайте это обсуждать.
Знаете, я, конечно, тоже бы, наверное, что-нибудь сказал господину Медведеву, но мне кажется, что сначала нужно прекратить военную авантюру, а потом все остальное.
А я бы сказал так, что структурная реформа, если кто думает, что это чисто экономические, технологические перемены, это, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, это не совсем так. Потому что это включает действительно реформы внешней политики, нашей политической системы, безусловно, которая должна стать, ну, банально конкурентной, свободной там, и так далее.
Размечтались.
Прекратить. Да. Ну, мечтать не вредно. Прекратить эту вот всю эту пропаганду, которая у нас там сыпется на всех нас. Прекратить давить наше гражданское общество. Прекратить гнобить наше местное самоуправление. Так, я много-много чего хочу сказать вот по этому поводу. Вот это все называется структурная реформа. Да, вот так. Конечно, я согласен.
Да, ну то есть это такой эвфемизм теперь, структурная реформа, оказывается, туда много всего заложено.
Ну, потому что, Миш, потому что если какой-то выходит человек, который, скажем так, иногда заходит в какие-то кабинеты и говорит, допустим, публично надо проводить политические реформы, тут, конечно...
Ну, говорят, пошел вон.
Ну, на него начинает смотреть немножко косо. А вот эвфемизм структурной реформы, ну, его можно трактовать так или так, или так.
Хорошо, ну вот в этом же выступлении, значит, господина Медведева было сказано, необходимо, имеется в виду проект бюджета, сохранение всех наших социальных обязательств, которые мы считаем для себя приоритетными, и которые сохраняются даже несмотря на тяжелую экономическую ситуацию на основании законов. Но, честно говоря, я не очень понимаю, как можно сохранить вот все социальные обязательства, при том, что, в общем, резервные фонды, они как-то, как говорят ваши коллеги, постепенно начинают таять.
Я бы здесь, если мы, Миш, выбрали жанр такого заочного диалога с Дмитрием Анатольевичем...
С властью.
Ну, в данном случае вы цитируете Дмитрия Анатольевича. Я бы ему сказал, что, уважаемый Дмитрий Анатольевич, во-первых, вы мне расскажите, что такое наше социальное обязательство конкретно. Это что? Это какой-то конкретный уровень, допустим, пенсий, зарплат бюджетников, каких-то пособий, финансирование здравоохранения в процентах от ВВП, образования, ниже которого мы никогда не опустимся. Вот это первое, что, пожалуйста, вы мне скажите. Второе. Второе заключается в том, что уже не один год, между прочим, и до войны с Украиной, у нас идет снижение всех этих, ну, кроме пенсионного, пожалуй. По образованию и здравоохранению идет снижение всех этих затрат, этих параметров. Между прочим, мои коллеги-экономисты об этом пишут уже достаточно много лет. Помните преснопамятную стратегию 2020, которую написала...
Стыдно говорить.
Нет, ну почему? Ну, там были очень хорошие эксперты. Они, кстати, написали тогда, в 2010 году, что надо снизить на 2% ВВП расходы на оборону и на правоохранительную деятельность и прибавить 2% ВВП к образованию и здравоохранению. Это было в 2010 году по заказу.
Ну, прибавили, насколько я понимаю, на оборонные, расходы.
Все сделано наоборот.
Не 2-4.
Да, и снизили, между прочим, вот ровно на человеческий капитал. Я когда коллег своих этих вижу, я говорю, ребят, ну, это к вопросу о востребованности этого документа. Ну, все говорят, ну, хорошо, когда-нибудь и прочее. Поэтому вот это заявление, возвращаясь к цитате Медведева, это заявление о сохранении каких-то социальных
обязательств.
Оно ни о чем не говорит, это чисто политическое заявление, за которым ничего не стоит, оно не имеет, я бы сказал, никакого практического смысла. Это снова месседж, наверное, каким-то нашим российским людям, типа «верьте мне, люди» и прочее. Но люди-то видят, что у них происходит, между прочим, в кошельках.
Да, но вот опять же, уж вынужден сегодня опираться на выступление господина Медведева, а другого премьер-министра в Российской Федерации пока нет. Вот опять... Есть целый ряд очень чувствительных тем, включая тему индексации социальных выплат в период 2016-2018 года. И вот нам тоже нужно очень внимательно к этому вопросу отнестись, и исходя из наших финансовых возможностей, и исходя из того, что люди ориентируются на определенную социальную политику. Я извиняюсь, это мне напоминает всякие фразы еще из времен коммунистической власти, да, там, о том, что все должно быть хорошо и замечательно. Но все последние дни идут утечки из разнообразных правительственных структур о том, что индексации пенсии фактически в следующем году уже не будет. Ну и по другим параметрам только сокращают вот эти социальные расходы. То есть опять Медведев напускает нам туман просто.
Нет, в этой цитате, которую вы сказали, объединены два абсолютно противоречивых посыла, то есть один исключает другой, потому что было сказано, исходя из наших финансовых возможностей. О, это ключевая фраза. Потому что наши финансовые возможности при той структуре бюджета, о которой идет речь, мы с вами говорили, когда приоритет – это оборонные расходы и правоохранительная деятельность, приоритет, а все
и
остальное…
они не снижаются.
Они, ну, они тоже снижаются, но не на тот параметр, не на тот темп, как снижаются как раз расходы по образованию и здравоохранению, по крайней мере, пока так в протировках на следующий год, я насколько знаю. Но это приоритет. То есть социалка, она идет абсолютно по такому остаточному принципу. И, кстати, к вопросу об индексации, она, видимо, все-таки будет, допустим, пенсии. Но она не будет на инфляцию, как это было в этом году.
То есть, а было 8%,
по-моему? Нет, нет. В этом году в феврале проиндексировали на 11,4% все пенсии. Это ровно та официальная инфляция, которая была заявлена.
А вот в этом году на 1%, в следующем году на 1% что-то такое?
Нет. Говорит. В следующем году, насколько я знаю, есть несколько вариантов, но базовый вариант проиндексировать пенсии процентов на 6%, это как ожидается рост номинальной заработной платы. То есть все-таки они хотят привязаться к какому-то параметру, но инфляция, судя по в этом году, судя по всему, будет все равно двузначной, ну, в районе 10-11%. Поэтому...
Это вы оптимист.
Ну, если никаких не произойдет ЧП очередных, там, очередной войны какой-нибудь, там, ну, что-то такое вот из того, что мы с вами предсказать, Миш, никак не можем, то инфляция будет где-то в районе 10-11%, это говорят
ну,
тоже официальные прогнозы, да. Нет, но мы должны иметь в виду, что реальные доходы пенсионеров все равно упали, потому что инфляция для пенсионеров существенно выше этих 11,4, потому что у них больше, ну, половина их бюджета, типового пенсионера, это расходы на питание, а продукты подорожали и на 20, и на 30, там разные тоже есть корзины. Плюс у нас сейчас пойдет подорожание по ЖКХ.
Расходы на капремонт
вносятся. На капремонт с 1 июля, это отдельная
это
тема.
Это 900, по-моему, 900 тысяч рублей минимум.
Нет, там каждый регион установит свой норматив.
Вот я по Москве сужу, я не знаю.
В Москве 15 рублей за квадратный метр будете платить каждый месяц. Если у вас, условно говоря, квартира общей площадью 100 метров, значит, это 1500 в месяц вы будете платить в некий фонд, где будут собираться деньги на ваш капремонт. Но в Питере, например, они установили 2 рубля, то есть существенно ниже.
Петербург богаче, что ли?
Ну, Петербург...
Или он все-таки относится экономнее к своим деньгам на бордюры, то есть на поребрики, как они говорят, по всему городу столько денег не тратит, сколько тратит Собянинская нынешняя расточительная мэрия?
Ну, это надо отдельно разбираться, но я бы сказал так, московский уровень 15 рублей – это средний уровень. На самом деле каждый регион свой устанавливает. В России есть регионы, где существенно больше вот эти отчисления на капремонт. И это очередная финансовая пирамида. Может быть, в целом ряде.
Да, деньги уйдут неизвестно куда.
Но, потому что этот капремонт, который гипотетический, вы на него откладываете деньги уже начиная с июля, а он может быть через 10 лет. А что будет через 10 лет, сколько это будет стоить, между прочим, этот капремонт? Мы же не знаем, сколько будет стоить стройматериалы, та же заработная плата тех же строителей.
Сколько будет стоить рубль по отношению
рубль
к валютам?
Рубль по отношению, ну, потому что там какие-то, ну, хоть какие-то импортные будут, видимо, запчасти, комплектующие и так далее. Но, тем не менее, вы это будете откладывать. Я не исключаю ситуацию, что там, когда подойдет время лет через 10 капремонта в вашем доме, окажется, что это хватит на капремонт, там, я не знаю, одного подъезда из 10. И тогда люди, конечно, скажут, ребята, что, и для чего мы это все собирали? Это еще такой относительно...
Не сомневаюсь, скажут.
Это относительно неплохой вариант.
И будут, поймут, что их опять ограбили.
А может быть ситуация, когда эти деньги куда-то вообще-то растворятся, то есть...
Ну, как с пенсионными вот этими деньгами накопительными, которые, так понимаю, второй год уже куда-то употребляют неизвестно куда.
Ну, с пенсионными накоплениями вообще абсолютно драматическая ситуация. Правительство попало, с моей точки зрения, в какую-то абсолютную вилку. Не знаю, как ее назвать, в честь кого. Может быть, в честь Ольги Юрьевны Голодец, которая была против.
Звучит хорошо. Вилка Голодец.
Да. Потому что правительство все-таки приняло решение сохранить накопительную часть пенсии. Но теперь после этого возникает следующий вопрос. А вот те за 2 года денежки, которые были заморожены, тогда их надо ведь возвращать.
Вернуть надо.
А денег-то нет. Потому что они, как сказал Силуанов, либо ушли на Крым, либо они ушли на выплату пенсии нынешним пенсионерам. А это, между прочим, там, по-моему, не менее триллиона рублей. Значит, их надо где-то найти. В бюджете их нет.
И поэтому, где-то их можно реально найти?
Ну, по нынешней бюджетной ситуации, думаю, что нет. Потому что все деньги расписаны. У нас есть, снова же, та же оборона, безопасность. Есть какие-то государственные инвестиции еще и так далее. Поэтому...
Ну, вот, а Минобороны, я тут читаю новость, планирует восстановить производство стратегического бомбардировщика Ту-160. Ну, видите, на модернизированный бомбардировщик деньги есть. А на вернуть украденные пенсионные накопления денег, видимо, не будет.
И там, между прочим, могут быть сейчас, мне кажется, мне даже любопытно наблюдать, могут принять очень экзотическое решение, например, сделать еще, кстати говоря, заморозку на следующий год, потому что это же выпадающие доходы пенсионного фонда, А там же правительство озабочено тем, что оно не может в полном объеме пенсионному фонду делать дотации из федерального бюджета. Это один вариант. Другой вариант, может быть, что будут выданы какие-то долговые записки тем, у кого за эти два года денежки были заморожены.
Типа займов сталинских?
Ну да, это мне очень напоминает. Скажу, ну хорошо, в 25-м году мы начнем за это рассчитываться. Вы же молодые.
А проценты?
Ну, это, Миша, ну это отдельные вопросы. Проценты, надежность, там, куда это будет?
Выигрышный пенсионный вклад.
Да. То есть правительство вроде бы сделано, с моей точки зрения, правильно, решение, то есть восстановило эту накопительную часть, не дало ее уничтожить. Но тут же породило колоссальное количество проблем, у которых я пока такого рационального выхода не вижу, без изменения всей вот этой политики, о чем мы с вами говорим, и бюджетной, и финансовой, и всей остальной.
Всей путинской политики. Евгений Гантмахер в студии «Радио Свобода». Я хочу вернуться все-таки к индексации. Вы сказали, что возможна индексация пенсии вот на 6%, предположим, но есть же всякие социальные пособия и прочее, прочее. А их будут индексировать, опять же, ну, хоть на 6%.
Судя по проектировкам, которые я видел, которые подготовил Минфин, да, вот эти 6% это примерно будет на все федеральные выплаты распространено. Ну, в частности, кстати, и индексация зарплаты бюджетников тоже как бы будет произведена именно на этот параметр. Но госслужащим не будет индексации. По-моему, военнослужащим тоже не будет индексации. Их денежного довольствия.
Ну, вот то есть будут вот на этом все-таки экономить, на зарплатах.
Ну, так это экономия, потому что я еще раз говорю, инфляция в любом случае по этому году выше, чем эти 6%. Кстати, окончательного решения нет. И правительство это рассматривало, эти предложения. Там было какое-то очень странное, пошла оттуда информация, что с одной стороны Силуанов сказал, что все решение принято, а с другой стороны та же Ольга Юрьевна Голодец сказала, нет.
Будем
нет,
бороться.
Будем бороться, но она выполняет в данном случае роль такого адвоката социальных проблем.
Ну так это получается, в принципе, так, я не помню, а был там Путин, кстати говоря, на этом заседании?
Нет, нет.
Это так было... значит, получается, что верховный арбитр еще должен принять решение.
Безусловно. Ну как у нас всегда и бывает, нет, это было заседание...
Царь, значит, вынесет свой
вердикт. Это было заседание правительства, на котором это обсуждали, Путина не было.
Я просто слышал, что заявление Голодец вызвало, ну, мягко говоря, большое недовольство в правительстве и в руководстве, поскольку, ну, это такой вынос ссоры из избы и вообще нарушение корпоративной этики, вот, и что она не должна была это делать публично, ну, вице-премьер, под премьера копать.
Я личные мотивы этого вам, Миша, никак прокомментировать не могу.
А с точки зрения вот правил, которые приняты в правительстве, в аппарате, это вообще так положено себя вести? Вот обсудили, значит, предположим, премьер-министр, так сказать, сказал, что ну вот мы принимаем такое-то решение и высылает к журналистам министра финансов.
Нет.
А вообще. Потом другой член правительства говорит, что это все ерунда.
Нет, нет. Ну, классика вообще-то менеджмента, между прочим, не только в России. Если говорить о заседаниях правительства, она очень простая. Дискуссии на заседании позволительные, и они вообще даже нужны. Можно не соглашаться. Там, допустим, Минфин выступает с одним предложением, та же Голодец или там Топилин, министр труда, с другим предложением. Но есть такой документ, который называется «Протокол заседания правительства». И я бы сказал, высокого класса менеджер, председатель правительства, в конце, как правило, формулирует решение. Он говорит вот так и вот так. И аппарат сидит, потом это все оформляется в виде конкретного решения, которое премьер подписывает. И это уже надо исполнять. Если ты это не исполняешь, ты должна или ты должен уходить в отставку. Это классика, между прочим, любого управления. Поэтому то, что Ольга Юрьевна сделала такое заявление, не знаю, мне трудно объяснить. Может быть, там эти нравы уже совсем стали такими, знаете, антиуправленческими, я бы так сказал. Потому что, кстати, уровень профессионализма просто очень резко снижается. Он и так
вы
очень
имеете
низкий.
В виду в принятии решений?
Да, и в госуправлении принятие решений, потому что, ну, мне кажется, вообще недостоверная информация проходит. Ну, вот последний случай. Вот повышение смертности, да, в первом квартале этого года произошло, зафиксировала статистика. Ну, дошло даже до Владимира Владимировича.
Который... Да, и он сказал снизить.
Он сказал снизить, первый дал поручение правительству разобраться. Но сам же, он же, Путин, сказал, ему, видимо, доложила, я так понимаю, министр здравоохранения, что главная причина-то оказывается в том, что у нас увеличилась средняя продолжительность жизни, и поэтому у нас увеличилась смертность. То есть логика такая. Но я тут поговорил с демографами, которые, в общем, специалисты в этой теме. Они, конечно, все недоумевают. Потому что, да, средняя продолжительность жизни может быть каким-то очень небольшим способом, ну, может быть, повышает вот этот коэффициент, там, количество смертей на 1000 человек населения, потому что население стареет. Но основные причины, конечно, не в этом. Та же счетная палата в своем докладе написала, что увеличилась смертность в больницах. То есть это явно понятно, что что-то с качеством происходит.
С того же медицинского обслуживания.
Потом, между прочим, повышение смертности, как показали 90-е годы, оно связано с таким фактором, как стрессы. Ведь люди чувствуют наступление кризисных времен. И наш народ, с одной стороны, кричит, что Крым наш там и так далее. А с другой стороны, люди сейчас по опросам не ждут ничего хорошего от социального развития. И вот это напряжение внутреннее, когда ты понимаешь, что ты можешь работу потерять, потерять зарплату и так далее, это сказывается. И это является косвенной причиной, допустим, те же там сердечно-сосудистых заболеваний и так далее. Это все говорят специалисты.
То есть повышает смертность.
Да. Кстати, отсюда суициды увеличиваются. Кстати, в России довольно высокий уровень. Кстати, смерти. Почему? Потому что уровень конфликтности в нашем обществе колоссальный. Сейчас все выясняют отношения друг с другом. Да? Крым наш, не наш и так далее. Даже внутри одной семьи и прочее. Поэтому говорить о том, что это все объясняется, оказывается, что черное – это белое. Это, помните, там
Говорят демографы на тему того, что могли в статистику попасть и данные о потерях, так сказать, российских граждан в Донбассе во время военных действий?
Ну, может быть. Но я думаю, что каким-то образом они, безусловно, попали. Там, конечно, в причинах смерти этих людей не сказано, что это насильственная смерть. Там какие-то записаны фиктивные действия. Диагнозы, скорее всего. Но
в статистику они попадают?
Ну, они, конечно, попадают в статистику, но по сравнению с общей численностью нашего населения, все-таки, наверное, это не так значительно, эти потери. Хотя, конечно, они, видимо, измеряются тысячами людей. Но, снова же, я тут не могу ничего конкретно сказать, потому что, сами понимаете, что данные у нас теперь уже и засекречены, и идут там по самым разным каналам. Нет, это фактор, который, с моей точки зрения, во всем случае, пока не оказывает существенного.
Вот тут Алексей мне прислал вопрос, у него такой длинный. Снижение индексации пенсии приведет к увеличению числа лиц, находящихся на пределе или за пределом черты бедности, что приведет к сокращению продолжительности жизни и расходам на расходов, видимо, да, на выплату пенсии. Соответственно, поможет сбалансировать бюджет пенсионного фонда. Очевидна ли такая зависимость и проводились ли такие расчеты?
Ну, зависимость не очевидная.
Платить будем меньше, умрет больше, платить будем меньше.
Зависимость, она не очевидная. Почему? Потому что, ну, во-первых, мы должны иметь в виду, что у нас большинство пенсионеров живет в семьях. У нас одиноких пенсионеров не так много. Это означает, что люди, вообще-то, ну, пожилые люди, они участвуют в семейном бюджете. У них есть дети, внуки, и снижение их доходов, да, оно отчасти компенсируется доходами, допустим, других членов семьи. Это факт. И сказать так, что люди начинают там быстрее умирать, нет. Но длинный эффект, он, безусловно, есть. То есть это эффект на долгие-долгие годы, потому что, если, допустим, сейчас не такая доступная медицинская помощь, это все видят, допустим, для тех же пожилых людей, то, очевидно, там в течение там какого-то ряда лет это можно будет увидеть, ну, независимым экспертам по статистике, если она будет доступна, конечно, что, допустим, среди пожилых людей увеличилась там смертность заболеваемых, или, ну, смертность скорее, по таким-то устранимым, наверное, причинам, там, не насильственной смерти, да, не самоубийства, а то, что, в принципе, лежало в сфере компетенции медицины. А тем более, если говорить о выплатах из пенсионного фонда, это уж совсем длинная гипотеза, это перспектива на долгие годы вперед. Нет, прямой быстрой связи, по крайней мере, здесь нет.
Ну вот я просто обратил внимание на такое сообщение, что фонд «Общественное мнение», такой предельно лояльный Кремлю, он утверждает, что 2/3 россиян вынуждены экономить на продуктах. И вот у нас есть небольшой сюжет из Томска как раз, где за последнее время закрылось порядка 30 магазинов. Дайте нам, пожалуйста.
Хотелось бы, чтобы власти прислушались к нашим проблемам. У нас есть торговая ассоциация, объединение предпринимателей. Мы иногда пишем письма в Думу своими пожеланиями, своими возражениями, но обратной связи нет.
По мнению Евгения, сейчас идет монополизация всего рынка, и мелких продавцов хотят выдавить. Государство делает ставку на крупных игроков, их, видимо, легче контролировать, предполагает Евгений Порфирьев. А вот покупатель точно проигрывает. Крупные сети без конкуренции с мелкими торговцами уйдут в отрыв.
Вот мы создаем рабочие места, мы составляем конкуренцию крупным сетям в плане того, что если нас не будет, то они могут так взвести цены, что цены просто вырастут.
А цены и так уже бьют по карману. Люди стали куда меньше покупать продуктов, экономят на всем.
Кексики я у вас как-то брала, они с творожной начинкой.
Так, вот такие посидим.
Мы сейчас скажем 9 на все. Шоколад российский, вот был он как бы 51 рубль, стал почти 60 рублей. Шоколад Милк весь вырос на 10 рублей. Ну, как бы шоколад подорожал очень сильно. Вчера бабушка хотела шоколад взять, говорит, покупала у вас за 50, сейчас 60.
Ну, вот это конкретный пример из региона, но мне кажется, что это показательно. Да, люди меньше покупают, а те магазины, которые не входят в сети, закрываются. И ощущение такое, что российская власть, особенно это заметно, кстати говоря, все-таки в Москве, она ведет линию на уничтожение мелкого и среднего бизнеса.
Да. Ну, закрытие мелких магазинов – это тенденция уже достаточно многих лет, еще до всех этих наших кризисных ситуаций.
Ну, опять же, сами толкают
да.
к кризису.
Да, и это… Это было следствие еще, помните, политики, когда иностранцам запретили стоять за прилавками торговыми после событий в Кондопаке.
Ну, рынки стали закрывать
рынки
всякие,
и так далее, да. И действительно, например, в Москве и в целом ряде крупных городов сейчас действительно монополизируются через крупные торговые сети. А это, конечно, более дорогие, как правило, товары, чем в тех же вот небольших лавочках. Но это кризис только усугубил эту ситуацию, потому что действительно люди сейчас ищут где подешевле. Ну, знаете, как я бы сказал так, среднероссийский человек, еще несколько лет назад шел в магазин, допустим, покупать сыр. И он, ну, за исключением, конечно, каких-то суперэкзотических сортов, которые стоили большие деньги, он покупал то, что ему нравится. А сейчас он покупает то, что дешевле.
Забудьте это... слово «сыр», поскольку теперь в результате действий власти, вот этих контрсанкций, наказывающих российский народ, они там какую-то очередную лазейку закрыли, закрывают по безлактозным продуктам, да, и теперь будет еще меньше сыра.
Сырные продукты, так называемые, появились, это известная,
да, то есть
известная
будет
ситуация.
Имитация, да, но люди по советской модели.
Люди экономят на еде, ведь не только потому, что у них стало меньше денег, хотя это очень важный факт. Потому что люди понимают, что может случиться какая-то чрезвычайная ситуация, допустим, с той же медициной. Вот ребенок заболел, надо пойти лекарство купить. Или надо пойти, может быть, даже пойти к платному врачу, потому что к бесплатному ты не доберешься.
Ну, ты будешь просто стоять в очереди на УЗИ неделю, например.
Неделю, вторую, можешь вообще туда не попасть, на самом деле. Особенно вот в небольших городах, в деревнях, где это вообще далеко, просто реально далеко. Просто не доедешь. Поэтому люди начинают сейчас поджиматься с точки зрения еды, копить на какие-то вот такие вот вещи, которые могут пригодиться. Плюс жилищно-коммунальные услуги, о чем мы с вами говорили, это ведь дело такое, если ты их не платишь, у нас очень жесткие законы, тебя же, во-первых, пени идут, тебя могут, в конце концов, на крайний случай, даже и, в общем-то, выселить, если есть такие возможности, такие факты, в общем, существуют. А здесь как-то вот очень жестко. Поэтому ты лучше не купишь лишний там кусок сыра, но зато вынужден будешь сходить и заплатить вот эту жировку за квартиру. И то есть вот такие очень сложные, мне кажется, процессы идут, которые не повышают настроение нашему вообще среднему человеку, при том, что этот же самый человек поддерживает политику партии правительства с точки зрения внешней. А с точки зрения внутренней он говорит...
ему объясняют, что страна ведет войну с проклятыми американцами.
Да, поэтому надо затянуть пояса. Там, ну, Миш, мне рассказывал один знакомый, он видел, ну, был в нашей провинции, разговаривал с предпринимателями, мелкими предпринимателями, которые переживают не лучшие времена там, но они все,
вот мы показали,
да, они все говорят, да, плохо экономически, но зато Крым наш и Россия встает с колен. Вот примерно пока схема пока такая.
Ну пусть они разорятся в конце концов.
Ну этот конкретный предприниматель
будут работать вместо мигрантов с лопатой.
Нет,
где-нибудь.
Миш, ну этот конкретный предприниматель, мы не знаем его, конечно, позицию по другим вопросам, которые Евгений его звали.
Да-да.
Но вот такие настроения пока это совмещается.
Давайте вот мы подключим, у нас звоночек есть из Тверской области. Сергей, пожалуйста, ваш вопрос Евгению Гантмахеру.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, у меня такой вопрос. Я индивидуальный предприниматель. В этом году вообще все стихло. Ни объявления никто не дает, никто ничего не звонит. И, в общем, тишина, прямо шок такой небольшой. И мы уже тут тратим свои сбережения, чтобы выжить, как копейки остались. И еще хотел спросить. Появились вот эти вот тысячи, пятитысячные поддельные купюры и так далее. Кассиры деньги там подменяются. Что случилось вообще в нашем государстве? Спасибо, вопрос такой.
Ну, насчет купюр, это, наверное, к Эльвире Набиуллиной, Центральному банку.
Ну, жулики оживились, видимо.
Ну, да, они... Нет, ну, они отвечают за эмиссию, они должны контролировать качество денег.
Ну, и правоохранительные органы тоже.
Сейчас вот я знаю, что во многих банкоматах просто наличными, да, куда вот ты хочешь внести наличные на свой счет, 5000-ные не принимаются, например, в Сбербанке и прочее. Да, это вопрос к правоохранительным органам, конечно. Это вопрос не экономический.
То есть кто-то продвинулся в технологии печатания фальшивых денег,
видимо. Ну, это известная же история. Это идет всегда соревнование, вот как вирус, антивирус, да, компьютерный. Кто-то изобретает новые технологии фальсификации денег, а кто-то пытается это предотвратить. Сразу, ну, с переменным успехом.
Ну, а по поводу вот падения, видите, человек говорит, что у него бизнес стоит, все, проедает накопление. Ну,
типовая ситуация. Я был, Миш, мы были с вами, по-моему, зимой на Алтае.
На Алтае, да, конечно.
И там выступал человек, который, в общем, такой старшего поколения, который, в общем, когда-то, видимо, был красным директором, и он, в общем, занимается бизнесом. Он сказал, что мы тут собирались и, в общем, обсудили, это было в феврале, нашу экономическую ситуацию у нас в регионе. И у нас одно слово приходит на память из трех букв. Все, конечно, затихли. Он говорит, шок. Вот это слово, между прочим, по-моему, сейчас сказал этот Сергей, да, из Твери. Потому что, конечно, если говорить об услугах, да, вот чем занимается малый бизнес в значительной части, то люди сейчас начали экономить очень сильно. Это к вопросу о приоритетах. Да? Ты лишний раз не пойдешь в парикмахерскую. Или, допустим, женщины лишний раз не пойдут сделать себе маникюр. Фитнесы, между прочим. Между прочим, бытовые услуги очень многие, которые до этого, ну, там, ремонты, обуви, там, одежды. Люди пытаются на этом сейчас довольно сильно
сэкономить. Хотя, вот надо сказать, что с внутренним туризмом немножечко ситуация даже хуже, ну, или лучше чуть-чуть, или хуже, просто потому что, ну, во-первых, валюта дорогая, вот, во-вторых, силовикам запретили выезжать за границу. В общем, правильно, каким-то образом эти курорты там на Алтае или где-нибудь на Черноморском побережье их отчасти наполнят.
Совершенно
вот такими
верно.
Методами изоляции.
Нет, но это процесс, который, если говорить о туризме, о внутреннем, он действительно пока есть некий всплеск, и это хорошо, наверное. Но, снова же, если экономическая ситуация будет идти в эту же сторону вниз, и доходы населения будут снижаться, то через год-два, ну, может быть, даже уже в следующем курортном сезоне, да, там, следующим летом, мы увидим падение и здесь. Потому что то, что у людей сейчас еще есть какие-то деньги съездить, там, допустим, на Черноморское побережье, или там на Азовское море, у них в следующем году этих денег уже может не быть. То есть эти деньги будут нужны для другого, для вот те же коммунальные платежи заплатить. Или там ребенка собрать в школу. Кстати, это всегда же проблема, которая требует денег. И с каждым годом все больше и больше.
Да, ну вот я тут опять заглянул в ленту новостей и обнаружил цитату, которая меня, так сказать, повергла в некоторый шок. А некий господин Андрей Красов из «Единой России», первый зампред комитета Госдумы по обороне, выступал и заявил, что ситуация в России схожа с той, которая была в конце, что-то в конце, правда, 30-х годов в СССР, когда в условиях изоляции страны проводилась ускоренная индустриализация. Но, наверное, он все-таки человек малограмотный, не в конце 30-х, а на рубеже 30-х, да, и какой ценой мы тоже знаем. Но вот он рассуждает о том, что как и тогда в современной России оборонный комплекс должен стать локомотивом развития, вытянуть весь эшелон экономики страны, привести к новой индустриализации на основе, я не знаю, что это такое, шестого технологического уклада. А, вы знаете, ну, здоров ли этот товарищ, скажите, пожалуйста.
Ну, я не являюсь там психиатром.
Интеллектуально. Ну, нет, понимаете, ну, вот это вот какие-то заклинания.
Это без комментариев. Вот такие, такого рода заявления, которые идут сейчас от многих членов Государственной Думы, от многих, кстати, экспертов, которые когда-то раньше были, ну, я считаю...
А зачем они это говорят все?
Ну, у меня такое
ощущение... Они не знают, что там происходит в этом ВПК, как там цены поднимают, пользуясь монополизмом.
Миш, первая причина – это неграмотность. Она, вот это, кстати, снова же к вопросу о качестве госуправления и вообще качестве образования. Люди просто не понимают, не знают того, что реально было в 20-е, 30-е годы. Ну и потом, естественно, мы с вами даже знаем, как помнят историю Великой Отечественной войны, далеко не так, как это было на самом деле. Потому что это все приукрашивается, моделируется, как это положено, да, кому-то. Да. Это первое, то есть неграмотность. Второе – это желание выслужиться, потому что если ты попал на вот какую-то публичную должность, да, типа депутата Думы, ну, ты должен же, что называется, выпрыгнуть, чтобы тебя кто-то там наверху заметил.
Ну как, вот они запросы шлют в прокуратуру, законно ли Прибалтика там стала независимой.
Ну да, зато тебя заметили. Я понимаю, что я думаю, что все-таки прокуратура не будет выносить решение о том, что это было там.
Ну, поскольку товарищ Песков в Кремле сказал, что они удивлены, наверное, не будет.
Ну, дело в том, что Крым, ладно, Крым – это там часть Украины, и Украина не член НАТО, но ставить под сомнение вопрос о независимости Эстонии, Латвии и Литвы, которые являются членами НАТО, это что?
Евросоюза.
Евросоюза. Это слишком. Вот это слишком. Вот после этого действительно...
Вас не пустят в Финляндию, ну, вот, во главе
это,
делегации.
Я это и хотел сказать.
Я имею в виду господина Нарышкина.
Да, вот после таких заявлений это точно. И не только господина Нарышкина, потому что это уже за пределами. Нет, вот эти две причины – неграмотность и желание выслужиться. Я только этим это все объясняю.
Ну вот сегодня появился доклад господина Гуровича, о нем пишут «Ведомости». Да. Ну, скажите, пожалуйста, вот действительно, возможно ли сейчас, как считают ваши коллеги, ну, как-то действительно работать на опережение, встретить кризис подготовленный, хотя кризис уже вроде как есть, там, копить резервы, вот, увеличить вот эти отчисления в резервные фонды и все прочее. То есть, ну, какую-то такую разумную финансовую, более разумную финансовую политику вести.
Ну, коллеги смотрят на ситуацию, весьма уважаемый мной коллега Гурвич, вот и все Томыч, и те, кто с ним работает в экспертной группе, они исходят из очень простой прагматической позиции. Что сейчас проводить реформы никто не будет. И, между прочим, к сожалению, это, видимо, так. Помните заявление Грефа недавнее, который сказал, что с нашим нынешним госаппаратом начинать реформы, это означает, что мы их все провалим.
Ну, с другой стороны, он расхваливает Казахстан, Назарбаева, программу «100 шагов», предлагает Путину, как и ваш коллега Кудрин, тоже, значит, заняться...
Ну, заняться реформами.
Заняться реформами, да.
Но, я бы сказал, Греф, Кудрин – это люди, которые все-таки являются в каком-то смысле политиками, а Гурвич – это высококлассный профессионал-экономист. И он смотрит очень просто. Раз реформы сейчас начать, видимо, будет сложно и, видимо, даже невозможно, то давайте хотя бы эти деньги, которые хоть немножко есть в государстве, давайте мы их накопим на случай каких-то этих реформ, может быть, там через несколько лет, когда будет гипотетическая возможность для этого. А если мы сейчас вбросим эти деньги в оборот, то они будут бездарно, просто неэффективно использованы. То есть логика такая макроэкономическая, она имеет право на жизнь. Но я повторяю, это не политическая
позиция. Но это не похоже на вот реальное поведение, так сказать, российской власти.
Ну, безусловно.
На данный момент.
Но я должен сказать, что все экспертные, даже самые лучшие заключения, вот типа этого доклада, который очень хороший, интересный. И, кстати, очень много других докладов выпускается. Это никому не надо, тем людям, которые принимают решения. Это вот реально. Это не читается, это игнорируется. И в лучшем случае иногда кого-то из этих коллег, я знаю, приглашают на какие-то узкие заседания, где их выслушивают вежливо, аккуратно, говорят, спасибо, и делают ровно наоборот. Поэтому, и, кстати, вот я просто знаю,
что... Вот в пенсионной реформе, например, да?
Да.
Сейчас вот разговоров очень много о том, что вообще все-таки возьмут и повысят одномоментно пенсионный возраст, там, даже называют цифры для мужчин и женщин 63 года. Вот вы слышали об этом?
Ну, я слышал об очень многих вариантах. На самом деле...
А это вот свежая такая сплетня.
Значит, варианты повышения пенсионного возраста, их миллион. Поднять сначала женщину, мужчина ставить в покое, или поднять одновременно, или там какой темп, там по полгода-год, или там по полгода в квартал. В общем, там много очень вариантов, но я практически уверен, что до 2018 года, ну, если у нас политический календарь останется таким, как он есть, никаких объявлений об этом не будет. Я думаю, что если...
До президентских выборов.
До президентских выборов, да. Вот когда состоятся президентские выборы, и если будет избран Владимир Владимирович, то, ну...
Видимо... У вас есть сомнения?
Нет, у меня нет сомнений. Если он только сам вдруг не скажет, что ему пора на покой, но, значит, он, да, вот после этого, когда у него впереди там будет там 6 лет, согласно Конституции, там есть вероятность, что он может, или он руками правительства, как-то оставшись в стороне, как это он любит делать, он может это дело объявить. Ну, а сейчас ведь объявлена дискуссия. Как раз вот ближайшие месяцы, годы может идти вялотекущая дискуссия, как это делать, нужно ли это делать там, и так далее. Вот примерно так. Объявлять это с 1 января 2016 года, я думаю, это очень большие политические риски. Очень большие. Опросы показывают, кстати, что вот примерно такой же процент, который его поддерживает, примерно такой
89.
Же процент...
89.
Да, примерно, уже, говорят, уже больше.
Ну,
но примерно такой процент против повышения пенсионного возраста. Поэтому здесь может такая быть очередная вилка...
Сагагулина,
вилка, ну, я не знаю имени кого... Может быть, вполне.
Да. Ну вот, например, Александр спрашивает, согласен ли Евгений с утверждением иноземцев, что весь российский финансовый сектор, включая средства корпораций, бюджет и резервы, это большая финансовая пирамида, что она рано или поздно рухнет.
Думаю, что скорее нет. Потому что тут использован немножко другой метод. Понимаете, есть вариант Греции. Вот это очень тоже важный момент, что Греция строила свою финансовую пирамиду за счет того, что они действительно повышали социальные обязательства, платили там хорошие пенсии, 13-14 зарплату по закону платили там к людям и так
бесплатное
далее.
Бесплатное образование.
Да, да, у них там было много всего чего.
Социализм.
Что не подкреплялось финансовой возможности, что они сейчас, собственно, пожинают плоды.
Ну, то есть они назанимали у Евросоюза.
Да, они просто взяли у Евросоюза, жили за их счет, причем это было скрыто от Евросоюза, потом мы сами видим. Есть второй вариант. Второй вариант, по которому сейчас идет Россия, почему тут я с Владиславом не согласен, это вариант срезания как раз обязательств. Все эти разговоры, что мы их не снизим и прочее, мы уже об этом говорили. По факту обязательства снижаются. Да, обязательства снижаются. Возьмите медицину. По прошлому году, снова же по заключению счетной палаты, на 25% выросла платная медицина. Именно замещение бесплатной. Не в дополнение, а замещение. Поэтому Россия идет по более жесткому варианту приведения в соответствие финансовых
возможностей. Ну, то есть пожили непосредством, теперь будете жить бедно.
Ну, было же сказано, что производительность труда, оказывается, росла медленнее, чем заработная плата. Кстати, это миф. Есть такой Ростислав Исаакович Капелюшников, очень известный экономист, который работает в Вышке. Он давно разоблачил этот миф. У него есть хорошие очень академические статьи, где это доказано, что это не так.
Вот.
Поэтому нет, я не согласен насчет пирамиды. Из нас выжмут последние соки, но отдадут все долги, которые там будут нарастать.
Так, не наши долги, в том числе, а долги корпорации.
Корпоративные, да, но они, по сути, суверенны.
Долги Ротенбергов и других Тимченок.
Да, да, это корпорации, это долги, за которых отвечает государство в той или иной степени.
Да, вот там, типа, шубохранилище, да, вот, да. Нанотехнологии.
Переведут нас с вами на подножный корм, и, в общем, я пока, во всем случае, так.
Хорошо. Вот все эти события, есть такое ощущение, что они могут привести к появлению класса новых бедных. Ну вот один, например, тоже у нас есть видеосюжетик по поводу валютной ипотеки. Вот один из пострадавших рассказывает.
Банк поставил таким образом условия, что в рублевой ипотеке возможности взять нет, а в долларах возможность взять есть. Кроме того, это выгоднее, и это то, что вам необходимо. На тот момент общая сумма кредитного договора составила 95 тысяч долларов. Потом я гасил досрочно, она несколько снизилась.
То есть это по тому курсу это 3 миллиона рублей?
Да, 3 миллиона, порядка 3 миллионов рублей.
А сейчас сколько вы должны?
Столько же. Вся экономическая модель в этой ситуации, она зашла в логический тупик. В том смысле, что даже если забрать квартиру, то, что сейчас повсеместно происходит, и суды заполнены подобного типа делами, то человек остается на улице, он не имеет возможности прописаться, он не имеет возможности получать медицинское обслуживание, он не имеет возможности растить детей, поскольку не имеет условий согласно содержанию ребенка. Он не имеет возможности работать, поскольку ему негде прописаться и так далее. И при этом он остается должным банку примерно стоимость еще одной такой же равносильной квартиры.
Ну вот вопрос, будет ли государство каким-то образом решать проблемы вот этих групп новых бедных, ну, в частности, вот эти валютные ипотечники попавшие, да, они довольно активны, и есть подозрение, что могут раскачать ту лодку, которую Кремль раскачивать никак не хочет.
Думаю, что такими вот категориями лодка раскачана не будет. Хотя я сочувствую, безусловно, людям, которые взяли эту валютную ипотеку.
Во многих случаях их просто ставили в такую ситуацию, что можете взять только в валюте.
Ну, Миш, разбираться сейчас там можно долго, там каждый конкретный случай индивидуален. Человек мог бы пойти в другой банк, например, и взять рублевую ипотеку.
Те же правила игры были.
Ну, по-разному. Ну, брали и рублевую ипотеку тоже. Но я не хочу сейчас как-то в отношении этих людей говорить, что они виноваты.
Российские банки известные хищники,
да.
Мы знаем.
Но я думаю, что как было с дольщиками, помните? Они же тоже одно время протестовали, захватывали какие-то здания, там писали петиции. Потом как-то все-таки...
Но это была ситуация более жирного бюджета.
Точечными делами. Тут, я думаю, в конечном счете... Между прочим, Центральный банк дал уже рекомендацию, об этом мало кто знает. Но, правда, это рекомендация тем же коммерческим банкам зафиксировать некий курс, вот рубля к доллару, по которому они потом с этой ипотекой будут разбираться. Причем я знаю просто этих людей, кто возглавляет вот это движение этих валютных ипотечников, как они там говорят, не знаю, как это правильно называть, а они даже согласны, чтобы был зафиксирован чуть ли не нынешний курс. Они даже не хотят тот, который вот был тогда, когда они брали. Там, типа вот сейчас 50, допустим, рублей за доллар. Их волнует, что, допустим, будет скачок очередной курса, допустим, осенью, и будет там 70-80, и они тогда совсем попадают в какую-то кабалу. И Центральный банк дал такую рекомендацию. Но коммерческие банки, понятно, они самостоятельные. Но я думаю, что рано или поздно, если ситуация будет выходить из-под контроля, будут голодовки, какие-то там публичные акции, я думаю, что банки будут вынуждены, им будет дано указание это как-то вот смягчить. Но есть другие вопросы, более существенные. Это семьи с детьми. Вот новые бедные. Между прочим, по статистике у нас количество бедных вот за эти месяцы вот этого года выросло, по-моему, процентов на 10%. По статистике. Вот эти бедные, которые туда попали в новую статистику, это семьи с детьми, несовершеннолетними. Это вполне работающие люди. У нас же в России всегда был феномен, сейчас он обострился, что у нас самая большая категория бедных – это работающие люди с несовершеннолетними детьми. Это даже не пенсионеры. Ну, кроме одиноких пенсионеров. Вот эта проблема, и она будет разрастаться, потому что на рынке труда сейчас пока все это на поверхности не очень видно, но вот осенью многие говорят, и я думаю, что мы к этому идем, будут и сокращения, и будут снижения, дальнейшее сокращение зарплат. Я, кстати, должен напомнить, что у нас реальная зарплата вот была, по-моему, по апрелю этого года, апрель этого к апрелю прошлого, минус 10%.
То есть потери. Ну, снижение
Это реально, с учетом инфляции.
Ну, еще будет 10, еще будет 10, может быть, меньше будет, воюете.
Может быть, будет не минус 10 по итогам года, может быть, будет минус 5. Но мы же должны иметь в виду, что это средняя цифра. Значит, кто-то потерял и 10, и 20, кто-то, может, вообще не потерял. То есть образуются какие-то анклавы.
А кто-то потерял и жизнь на этой самой войне.
Ну, война это
вот. Я хотел вас спросить о том, все-таки, почему власти торопятся с выборами. Ваш патрон и коллега Алексей Кудрин, коллега по комитету гражданских инициатив, тоже предложил провести досрочные выборы и президентские, тоже поторопиться, явно под Путина. Ну и вы, кажется, тоже в своих выступлениях это поддерживаете. Зачем?
Ну, я написал статью в газете «Ведомость». Это было до заявления Алексея Леонидовича на питерском форуме.
Ну, вы наговорились, наверное. Кто где выступает?
Оставлю без комментариев этот вопрос, потому что мы, конечно, общаемся с Алексеем Леонидовичем, но договорились, не договорились, я пока ответить не хочу отвечать, потому что в любом случае это будет некая конспирология. Но я скажу, что мои резоны, они очень простые. Я как раз исхожу вот из той моей мечты какой-то, да, неосуществимой, насчет реформы, о чем мы с вами, Миша, уже сегодня говорили. Что для того, чтобы начать реформы, ну, хорошо, пусть, так сказать, будет это Путин, допустим. Мы же понимаем прекрасно, что демократическими выборами смена власти у нас не произойдет в ближайшее время. Это 100%. Может быть, только хуже.
Я считаю, что она могла бы произойти через демократические выборы, но в другой политической ситуации.
Думаю, это не повестка дня ближайших лет. К сожалению. Ну, я хорошо. Бы тоже хотел, чтобы это было завтра, Миша, очевидно. Боюсь, что ситуация намного хуже здесь. Как бы диагноз нашему обществу очень тяжелый, на самом деле, имеется. Вот, так я хочу сказать, что если, допустим, что я не предполагаю этого, но я решил пофантазировать. Если, допустим, в голову Владимира Владимировича придет идея, что все-таки надо какие-то производить реформы, кстати, я в статье написал, пусть это будет реформы в стиле Глазева и Рогозина, не обязательно в стиле Кудрина и Грефа, а вот даже с той стороны.
То есть, если он хочет уничтожить экономику, то
пожалуйста.
Да.
Лучше ужасный конец, тем конец как-то...
Ужас без конца.
Потому что то, что сейчас мы видим, это самый плохой вариант. когда не принимается никаких решений, экономика деградирует, сползает вниз. Так ты прими решение, либо в одну, либо в другую сторону. Наконец, чтобы люди хоть поняли, что будет, бизнес тот же понял, что будет на протяжении ближайших там нескольких лет. И для этого надо очень просто сделать, как действительно сделал Назарбаев. Переизберись, у тебя 6 лет впереди, начинай непопулярные реформы, может быть, если они будут успешные, 3 года ты потратишь на эти непопулярные реформы, а через 3 года, там, к концу своего первого срока очередного, ты скажешь: о, все отлично, смотрите, я все правильно делал.
А без выборов-то нельзя? Вот взять и все сейчас, и начать, да, послушать гандмахера и начать. Миша,
есть фактор 2018 года. Если не проводить сейчас президентские выборы, вот сейчас, ну, условно говоря, в 2016 году, а проводить их в марте 2018, вот я думаю, что к марту 2018 вот эти ножницы, о которых мы с вами говорили, когда вот социалка будет подтачивать вот эти все вещи,
патриотический
там, патриотический, да, она может быть уже довольно рискованной. Уже довольно рискованной. Если Дума якобы из-за того, что они хотят быть, ну, как бы уверены в управляемости выборов, переносят их там на 2,5 месяца.
Ну да, в теплый сентябрь.
Теплый, знаете, мы же понимаем контекст. Что типа люди будут не такие активные, летом избирательная кампания, размягченные, придут и проголосуют как надо, чем в декабре. То есть, если Дума об этом беспокоится, ну, возьмем это за веру, что это вот именно такой вариант. В следующем году, да, что будет 18 в марте, ну, понимаете, я думаю, что я бы на месте Владимира Владимировича, если у него хоть кто-то ему что-то подсказывает, я бы задумался, что, ну, а зачем доводить дело до этого? Я возьму кредит доверия. Я, исходя из этого, собственно, написал эту свою статью. Собственно, и до сих пор я придерживаюсь этой точки зрения, хотя... Вы знаете, Миша, я должен сказать, это я никому не говорил публично, первое скажу. У меня нулевые теперь надежды на какие-то реформы, после того, как Путин заявил, что у нас, оказывается, шарит по школам и выискивает вот эти иностранные фонды, причем это сделал в присутствии академиков.
Ну, ладно, да, он... Академики хотели денег получить на работу с молодежью.
Если
видимо.
Бы он это сказал, допустим, на собрании каких-нибудь там нашистов этих или там вот каких-то такого рода людей, ну ладно, это как бы эта публика, она только это понимает. Но когда сидят академики, ведется...
А кто такие академики?
Не, ну ведется все-таки достаточно, я прочитал стенограмму, достаточно интеллектуальный разговор о стратегии инновационного развития
выходит
России.
Выходит питерский человек,
и так далее.
Пальцы веером.
И Владимир Владимирович, судя по всему, без бумажки, это у него была не заготовка.
Он от души сказал.
Он сказал то, что он думает. Ну вот с такой мыслью, что у нас, оказывается, шарит по всей стране этих несчастных школьников туда
вытаскивают. Ну, а что вы хотите? Неправительственные организации прикрывают иностранными агентами. Ну... Теперь будут списки нежелательных всяких организаций, в том числе и тех, как выражается господин Путин, которые якобы шарят. На самом деле помогали выходить там тем же школьникам на мировые олимпиады, к примеру, и так далее.
Я понимаю. Вот. Нет, я как человек, который занимается социальными вопросами, и я потом смотрел, кстати, в комментарии в интернете, вот эта фраза...
Так меры-то принимаются. Она... Вот, пожалуйста, проректора университета в Нижнем Новгороде, американца, по инновациям, какое неприличное слово, уже уволили, чтобы не шарил.
Я просто к чему говорю, что вот сейчас, если бы я... Я бы не стал писать эту статью вот с такими предложениями, потому что я вижу, что...
Вы что, прозрели?
Ну, это бесполезно. Нет, ну, понимаете, надежда умирает последней, но в данном случае это поразительный факт, то, что он сказал. Это поразительный. Когда он говорит про иностранных агентов там на СПЧ, это Совете по правам человека, он там все-таки пытается как-то...
Но он говорит, есть вредные, аргументы. Полезные там какие-то,
да,
НКО,
он там,
да,
как, Путин? Да, пытается как-то что-то так проманеврировать и говорит, да-да, закон несовершенен, надо его поправить. Но когда он здесь в лоб дает вот фактически такое указание вот на месте, на местах вот этой номенклатуре, образовательной там и школьной и прочее, это фантастика. Это фантастика полная, в плохом смысле этого слова. И здесь, к сожалению, не до реформы.
Ну а что ж, советское, вот оно и возвращается. Вот она реставрация советского в таком КГБшном варианте.
Ну,
то, что делает
даже,
Путин.
Это даже не советское, я боюсь, что это хуже.
Вчера Андрей Илларионов сказал, что образовался новый тандем такой политический Алексея Кудрина и Сергея Иванова, второго человека в государстве. Вы видите такой тандем?
В нашей стране, в нашей политической системе ничего невозможного нет. Потому что, ну, допустим, мы вспомним, когда Медведев становился президентом. Но кто за там полгода до этого мог ожидать, да, что Владимир Владимирович возьмет, отдаст бразды правления президентские, вот Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Ну, он это сделал. И сейчас, возможно, самые разные варианты. Я не могу обсуждать, конечно, никакие вот эти персональные вещи, потому что здесь же речь идет о какой-то уже интимных конспирологических вещах. Но самые разные комбинации возможны.
Спасибо. Евгений Гантмахер был в студии «Радио Свобода».
сегодняшнем выпуске «Поверх барьеров» передача из цикла «Русские сюжеты в зарубежной опере». На этот раз речь пойдет об опере Умберто Джордано «Федора». Премьера оперы состоялась в 1898 году в Милане. Одну из главных ролей исполнил Энрико Карузо. Этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9790, 11780 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».